Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Может быть, вы помните, что в прошлом нашем эфире мы озаботились судьбой депутатов Государственной Думы, куда они подевались. Их не спрашивают ни о чем, не советуются с ними. Вот Владимир Путин и его министры замкнули на себя все решения по коронавирусу. Исчезли депутаты, и вдруг сегодня объявляют парламентский час, естественно, с участием всей Государственной Думы. Это встреча с министром здравоохранения. И ее не показывают по телевизору, мы смотрим ее на сайте Государственной Думы, ее потом тоже не показали. И, в общем, понятно, почему, с учетом того, что лидер фракции ЛДПР потребовал уволить Дмитрия Пескова за то, что тот заболел коронавирусом. Но если говорить по порядку, то сначала было принято в решение по регламенту, что тот, кто выходит на трибуну, а это министр здравоохранения, выступает без маски. Вот его выпустили без маски. Потом он должен сесть сбоку уже со своими заместителями и отвечать на вопросы в маске. То есть потом он отвечал в маске. И вдруг в какой-то момент он не слышит один из вопросов, переспрашивает, и лидер Думы Вячеслав Володин вдруг таким взрывается таким монологом по поводу этих масок. И давайте посмотрим этот монолог.
Коллеги, об этом говорили, что маски слышно намного хуже. Поэтому вот эти фейки, которые устроили некоторые СМИ, говоря о том, что можно в маске вести заседание, говорю вам, тяжело. Вот вам пример. Мы до чего сейчас доведем министра? Если можно, Михаил Альбертович, ваших коллег отсадите вот подальше. Да. И воспользуюсь тем, что рядом с вами никого не будет.
Спасибо большое.
А там есть вот рядом.
Спасибо за помощь.
Присядь.
Значит, по помощи я упоминал, сегодня очень важно, запрос на социальную справедливость, он высок в обществе.
Ну вот разрешили ему выступать уже сбоку без маски, потом выходили выступающие тоже без масок, и тут появляется Владимир Вольфович Жириновский на трибуне, который всех разносит за несоблюдение санитарных норм.
Михаил Альбертович, вот здесь 2 месяца назад единственная фракция КПРФ, мы одели перчатки и маски. Они посмеивались, сидели. Вот как сейчас смеются. На чем смеются? На своей глупостью смеетесь! Вы не стали 2 месяца назад одевать маски? Вот у вас заболело 5 человек уже в Госдуме. И других травите. И все смеются. Мы первые одели и показали, и весь мир это видел.
Так это ладно бы он их просто обличил. А Пескова Дмитрия, пресс-секретаря президента, просто потребовал уволить, потому что не имел тот права заразиться коронавирусом. И тут в ходе этой дискуссии, состоявшейся вслед за этим предложением, мы узнали совершенно к своему большому изумлению, что Дмитрий Песков до сих пор состоит членом партии ЛДПР. Давайте вот это тоже посмотрим.
Вот сейчас заболел пресс-секретарь президента. Что нужно сделать? Лечить, да, а потом что, уволить? Уволить? Как ты мог заразиться? Что такой пул здоровый журналистов президентских? Убрать в 10 раз меньше. Здесь убрать журналистов в 10 раз меньше. Депутатов сократить 2 раза. Всех чиновников в стране сократить. Одни чиновники сидят. Депутаты и пресс-службы, и журналисты. Это плохо.
Я начну с того, что, Владимир Владимирович, пресс-секретарь президента России, член партии ЛДПР. Ну, по крайней мере, остается,
я думаю, что сторонником. Владимир Вольфович, он вступал в единственную партию ЛДПР, и никогда он не менял партии.
Вот он никогда не менял. Потом Жириновский кричит, что он никогда и не признавался, что он в нашей партии. Но вот еще раз ему говорит Володин, что нет, он ваш член, и за что вы его так? С нами Елена Русакова. Здравствуйте, Елена, муниципальный депутат.
Здравствуйте.
С нами Владимир Милов на связи, политик. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
И с нами еще один депутат Андрей Морев. Здравствуйте, Андрей. Председатель муниципального собрания Якиманка. Правильно так я... Правильно. Спасибо, уважаемые коллеги. Елена и Андрей сегодня у нас присутствуют как авторы иска к московской мэрии. Правильно? К московской мэрии. Которые, они очень возмущены тем, как штрафуют за нарушение режима самоизоляции. Но мы об этом поговорим подробнее. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И, уважаемые зрители и слушатели, я вас попрошу посмотреть вот на эту картинку как следует и ответить нам на вопрос. Мы показываем вам сейчас вот картинку, где написано, помните ли вы дни, когда мы как бы не работали, но работали. Так вот, теперь они не закончились, как бы закончились, но не закончились. И мы просим вас звонить нам и рассказывать про эти два дня, которые не пойми, чего такое из себя представляют. Вы работаете, вы не работаете, у вас изоляция, у вас не изоляция. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Елена, как прошли эти... Как вы поняли эти два дня?
Видите ли, я как глава муниципального округа, я по-прежнему работаю. Поэтому для меня ничего не меняется. Я на своем опыте вам ничего не могу сказать. Есть проблемы у нас. Часть администрации работает, часть нет. Скажем, вот сотрудница, которая работала в более очном режиме, она так и заболела. Остальные оказались теперь в режиме такого карантина строгого. В общем, мы на себе все это ощущаем. Но вот я помню, что очень много было вопросов от самых разных людей, что происходит, на работу идти или нет. Даже кто-то из депутатов не понял, потому что если прекращен этот период непонятных нерабочих дней, то нам надо проводить заседание. Мы уже давно не проводили заседание, у нас накопились вопросы. Теперь выяснилось, что нет. В Москве до 31 мая так сохраняются как бы нерабочие дни, когда мы как бы не работаем. В общем, людей, которые запутались, было очень много. Мне понравилось в соцсетях, когда кто-то написал, не посмотрели выступление президента, а теперь друг друга спрашивают, что он сказал. А ему отвечают, вот те, кто посмотрели, те друг друга и спрашивают, что он сказал.
Никто ничего не понял. Владимир Милов, вы экономически разбирались, наверное, со всей этой историей. И что вы поняли, что произошло в эти два дня? Что закончился этот режим безработного состояния людей или не закончился? Как бы вы это описали?
Смотрите, я думаю, что это прежде всего пиаровский ход со стороны Путина. Они там в Кремле понимают, что люди начинают на карантине потихонечку звереть. И вот он решил за дальнейшие шаги по поддержанию карантина, или как это там называется, обязательной самоизоляции, переложить все-таки на губернаторов. Конечно же, вот эта двойственная позиция, она создала огромное непонимание у людей. И у нас такие, вот я писал в Твиттере про это, вот такие забавные истории, хотя на самом деле не очень. На многих предприятиях людей так и заставляют работать вот с этой недели, но детсады в Москве не работают в связи с указом Собянина, закрыты до начала лета. И вот люди говорят, а куда нам ребенка маленького девать? У нас вот группа для 3-летних детишек, потому что оба работают, обоих выгоняют на работу, и непонятно, что делать с ребенком. То есть вот много таких ситуаций. Мне кажется, что вообще все, что Путин говорит и делает, это продиктовано прежде всего пиаровскими соображениями, а не реальным желанием как-то остановить эпидемию и помочь людям. Ну, например, вот я думаю, что вы сегодня, может, видели в новостях одно из ярких последствий его последней речи. Вот он сказал, что можно эти выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет получить не только на госуслугах, но и в отделениях пенсионного фонда. По всей стране очереди. Люди штурмуют отделение ПФР, стоят там прям плотно друг к другу. Понятное дело, что все друг друга перезаражают. Это практически во всех регионах происходит. Это вот сейчас одна из главных новостей там прошедшие пары дней. Да? Вот, поэтому, конечно, то, что Путин прежде всего рассчитывает на пиаровскую составляющую, а не на реальную помощь экономике и борьбе с эпидемией, я думаю, что это создаст просто новые проблемы. Действительно, люди не понимают, как действовать. Власти региональные тоже посылают смешанные сигналы. Вот Собянин вроде, например, говорит, что типа маску обязательно носить только в общественных местах. А чиновники мэрии там более низкого ранга говорят, нет, мы будем требовать везде, вот вышли из дома, должны в маске быть или будем штрафовать. Поэтому вот эти вот такие непонятные, запутанные сигналы, мне кажется, это стало такой визитной карточкой действий наших властей во время эпидемии. И, к сожалению, я думаю, что дальше будет только хуже.
Вот Андрей Морев, спасибо, Владимир. Андрей, я перед тем, как узнать у вас о судьбе вашего иска, все-таки спрошу в целом о проблеме вот этих бесконечных штрафов. Мы сегодня видели по телевизору, как ходят наряды их даже полиции не назовешь, это люди в бронежилетах с автоматами, которые требуют пропуска у людей, которые идут в метро. Непонятно почему, потому что он же все равно не сядет в этот поезд, пока у него, если у него нет пропуска. Зачем его еще раз требовать? Их штрафуют за то, что у них нет перчаток. Мы видели кадры, что останавливает дежурная и говорит, что мы вас не пустим, потому что вы в маске, но у вас нет перчаток. Отправляют их покупать. Бесконечное количество каких-то штрафов за нарушение самоизоляции. Поступают сообщения о том, что жалобы от тех, кто сидит дома, их обязали зарегистрироваться в приложении в соответствующем и штрафуют за то, что они нарушили режим самоизоляции в то время, как они действительно не выходили из дома. Вот это количество безумных штрафов и требований, как вы его оцениваете?
Ну, как уже давно сказали, что во время падения цен на нефть мы столкнулись с новым ресурсом, это что люди должны заменить нефть. Собственно говоря, именно в этой парадигме и идет сейчас действие нашего правительства. Я здесь поддержу Владимира, что президент и правительство шарахаются в разные стороны. У нас существует режим псевдокарантина, и поэтому, собственно говоря, и меры у нас такие. С одной стороны, вроде как карантин, а с другой стороны, правительство не издает никаких постановлений об этом. С одной стороны, мы хотим дать по 10 тысяч рублей детям до 15 лет. У людей возникает вопрос, а что в 16 лет или в 17 что-то другое, да, это такие же школьники или там учащиеся колледжи. Поэтому, собственно говоря, это и происходит. Да? Полиция вместо того, чтобы там, ловить преступников, ловит бабушек и дедушек, что я там неоднократно наблюдал и общался с сотрудниками полиции по этому вопросу у себя в районе. Вот, поэтому единственное, что можно сказать, что вместо стройной программы действий, которую, собственно говоря, надо было реализовывать с марта месяца, под попыткой все-таки провести голосование, мы вообще вначале не признавали проблему коронавируса, потом признали и отменили вот эти нерабочие дни на пиковых значениях по количеству заболевших. То есть правительство реально не понимает, что делать, а занимается, вот здесь может только согласиться, что Путин пиарится, а губернаторам отдан на роль плохих полицейских.
Я вот, спасибо, Андрей, я даже Елена, вот простой пример, вот такой случай, но не случай, просто пример. Вот живут женщины, они из Молдавии, и все это время, все, что вот до вчерашнего дня, они сидели дома, они не могли работать. Вы знаете, как они работают? Они работают сиделками, они работают у кого-то в доме или прибирают. Сейчас вот они могут выйти на улицу, они могут пойти в эту квартиру, где они прибирают? Или у них нет такого все еще права? Это понять, вот это можно или нет?
Нет. Не только те, кто приехали из соседних стран,
и боятся.
Россияне, да. Вот
и сейчас уехать не могут, они боятся.
Да.
Они не могут уехать и боятся выйти.
У них физической возможности нет уехать. Я даже слышала, что и ситуация у россиян, которые приехали, например, в Москву из регионов на заработки, у них ситуация не сильно лучше, потому что, допустим, просто элементарно нет денег, чтобы вернуться на родину. Вот. Так что действительно и москвичи, например, которые самозанятые, которые в мелком бизнесе, которые зарабатывали, что называется, вот что сегодня заработали, то сегодня и проявили буквально, да, вот это в сумме достаточно много людей, они в отчаянном положении. Значит, я знаю, что есть волонтерские инициативы, когда люди сами собирают деньги и там вкладывают свои, покупают продукты и раздают тем, кому просто, вот, просто нечего есть физически. И эта помощь очень востребована.
Но понять, вот может она выйти.
А логики здесь никакой. Нет, понимаете, в чем дело? Вот муниципальные депутаты, которые, что называется, ближе к земле, сразу стали говорить, мы еще в конце марта Ассоциация муниципальных независимых муниципальных депутатов выпустила такое предложение, обращение к власти. Там целая система мер была предложена, и в том числе и меры вот такой прямой социальной помощи. Но то, что сейчас вот эти самые самые выплаты на детей, это меры частичные, половинчатые, они не учитывают социальную структуру общества, они не учитывают огромное количество категорий нуждающихся. И не случайно есть еще общественная инициатива именно по учету категории нуждающихся. Там десятки групп были выделены, которым нужна помощь разного рода. И не всегда даже именно денежная, иногда административная всякая помощь. Вот. Так что на самом деле информации о том, что делать, предостаточно. Просто она, эта информация, идет снизу. Она идет и от местных депутатов, она идет от политиков, она идет от простых людей, которые анализируют ситуацию, от тех же волонтеров. То есть, что можно было бы сделать вот именно в наших условиях, да, в принципе, известно. Просто правительство не хочет это принимать в расчет. И московское правительство в том числе. Один только приведу пример.
То есть, не слышат.
Да, в московском бюджете чудовищное количество средств, это сотни миллиардов, на проекты, которые вызывают острую критику москвичей. Строительные проекты, транспортные проекты, избыточное благоустройство, пресловутый бордюринг и многое другое. Там какие-то помпезные украшения города. В общем, масса расходов, которые людям не нужны. Люди об этом годами говорят, что не нужны эти расходы. Перенаправьте эти средства на социальные нужды. Сейчас об этом уже просто криком кричат. Вот у нас на Юго-Западе типичный пример, ненужный проект продления одной из веток метро, туда, где она не нужна, и где сам проект остро критикуют экспертами, специалистами, что он плохо рассчитан, он не подготовлен. Это 69 миллиардов, например. Понимаете, просят, перенаправьте эти деньги на социальные нужды, на борьбу с эпидемией. Да? Но вот мы не встречаем отклика.
Вот мы сейчас вам сюжет покажем из Государственной Думы, уже из сегодняшнего тоже заседания, но уже без анекдота, который мы начинали программу. Серьезно, чем они там занимались, мы попробуем обсудить, есть ли толк от того, что они там говорили или нет. Я просто хочу обратить внимание, что, вот опять же, по поводу требований масок и перчаток, мы увидели на сайте Государственной Думы официальные фотографии с этого заседания. Там Онищенко, бывший санитарный врач, никаких перчаток на нем нет. Никакой маски на нем, конечно, нет, хотя это официально, это общественное место, казалось бы. То есть они этого, конечно, между собой категорически не соблюдают. Но давайте посмотрим сюжет.
13 мая в Госдуме прошло заседание с участием министра здравоохранения Михаила Мурашко. В своем выступлении он рассказал о борьбе с коронавирусом и об ожидаемых сроках готовности вакцины против инфекции.
Рассчитываю, что в июле, наверное, все-таки ближе к последней декаде, уже первые препараты появятся.
Далее последовали вопросы от депутатов. Алексей Куриный из КПРФ обратил внимание на несправедливость того, что надбавки к зарплате, анонсированные ранее президентом, получат только врачи, непосредственно контактировавшие с больными коронавирусом, в то время как в статистику попадают не все зараженные. Он поинтересовался, как будет изменена ситуация. На это Михаил Мурашко ответил.
Конечно же, нужно... Этот вопрос очень хороший. Я вообще двумя руками за любое повышение медицинской работникам оплаты труда. Поэтому мы готовы проработать это с правительством. Сейчас, конечно же, важно, чтобы все элементы медицинской системы работали.
Алексей Куриный остался неудовлетворен ответом министра.
Другие медицинские работники, которые находятся на приеме неограниченного круга лиц, они точно так же рискуют заразиться. И они восприняли для себя слова президента именно как поддержку всей системы, как таковой на период эпидемии. Получается, что выплаты получит очень небольшая часть. Причина всего этого – недостаточность средств, которые были выделены. То есть первоначально планировалось выделить 50 миллиардов рублей на доплату всем медикам. В итоге выделили только 10 миллиардов рублей по 415-му постановлению.
Михаил Тарасенко из «Единой России» также задал вопрос о том, что в регионах урезают выплаты тем врачам, которые работают не в красной зоне. Федор Тумусов из «Справедливой России» предложил после окончания пандемии поменять в стране всю организационную и финансовую структуру здравоохранения. После вопросов возобновились выступления. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что сегодня Россия уязвима в области фармацевтики, так как 90% комплектующих иностранного производства. Он также отметил несовершенство системы здравоохранения.
У нас за три года, 17-19, это счетная палата, уволено 42% медперсонала, и мы столкнулись с страшной проблемой 2,5 раза сокращено число больничных коек, которые должны обслуживать подобных больных. Что касается продажи масок, все равно, что патроны продавать бойцу, когда он идет в бой, или покупать билет на очередной блиндаж или окоп. Я впервые сталкиваюсь, когда маска стоимостью 1, 2, 3 рубля продается за 45 рублей. Посчитайте на семью 3 человека, если соблюдать санитарные нормы, у вас уйдут все 5-6 тысяч на каждого на эти маски.
Сегодняшний день показывает, что качество медицинской помощи выше намного, чем в Соединенных Штатах Америки. В 7,6 раза меньше смертность. Друзья мои, но мы должны это признать и сказать спасибо врачам, президенту страны. Он круглосуточно занимается вопросами спасения жизни и оказания помощи людям.
Ну вот это основное, что мы вычленили за эти полтора часа. Этого он час... Был парламентский час, но продолжилось полтора часа. Вот я спрошу Владимира Милова. Владимир, я должна вам сказать, что никакого Зюганова ни по какому телевизору, конечно, не показали. Иногда он бывает, говорит резкие вещи, но его не показывают. Но на любую резкую вещь Володин скажет, ну, а у нас зато лучше, чем в Америке. Вот это обязательно покажут. Это вот такая идет мантра сейчас по всем телеканалам. Лучше, чем в Америке. Вот вы считаете, что... Я даже не знаю, как вопрос сформулировать. Вот это вот головой об стенку кажущееся Зюганова, его не должно оскорбить, что я говорю, меня не слышит, меня не показывает? Или это все такое шоу для своих, и его совершенно не обижает и не оскорбляет, что никто никогда не узнает об этих его протестах, потому что, ну, целее будет.
Нет, это, конечно, шоу. С одной стороны, хорошо все-таки, что в Думе есть хотя бы больше, чем одна партия. Иначе там это совсем было бы шоу одного человека. Но, по крайней мере, вот депутаты из КПРФ, они хотя бы ставят какие-то острые вопросы, например, по той же медицине. Но, с другой стороны, Зюганов участник этого картеля, который разделил власть. Да, у него там миноритарный пакет акций, но ему даны определенные гарантии. Он пользуется там кучей благ и возможностей в этой системе за то, что КПРФ исполняет такую роль послушной системной оппозиции. Конечно, поэтому, конечно, от Зюганова ждать, что он перейдет какую-то красную черту, не стоит. И вся эта его буря в стакане, она, в общем, находится в рамках того, что заранее согласовано с Кремлем. Ну вот я про Володина два слова хотел сказать, если можно, про вот эти сравнения с США. Он, кстати, не первый раз уже это делает. И его буквально многие ловили на лжи. То есть Володин откровенно лжет, когда он говорит про США. Он вот говорил там, что тем, у кого нет страховки, не будет покрыта помощь, если они заболеют коронавирусом. Это не так. Он говорил о том, что государство не дотирует в США вот в нынешней ситуации медпомощь, тоже связанную с оказанием помощи больным коронавирусом. Это не так. То есть он прямо солгал. И вот сейчас он привел такой главный аргумент в защиту своего этого дурацкого тезиса, что... Вот якобы у нас медицина лучше, потому что у нас ниже смертность. Ну, ребят, ну все понимают, что эта нарисованная низкая российская смертность, это к реалиям имеет мало отношения. Была вот очень хорошая статья буквально на днях там на екатеринбургском портале e1.ru «Умер не от коронавируса». Можете ее нагуглить. Там речь идет вот о чем, что решение принимает конкретный патологоанатом о причине смерти, и что у него есть инструкция давать приоритет каким-то уже существующим там, патологиям или болезням, там, я не знаю, сердечно-сосудистые или что-то еще, да. Вот. И из-за этого очевидно, что причина заниженной смертности от коронавируса, она в бумажных вот этих всех процедурах, а вовсе не потому, что у нас реально мало умирают. Ну и вы слышали, я думаю, новость про апрельскую статистику по смертности. Плюс 18% смертность в Москве год к году. Это очень серьезно. Здесь не только с коронавирусом это связано, но и с тем, что из-за того, что на этой эпидемии заняты все медработники, другим людям с другими заболеваниями недостаточно оказывают помощь. Но, тем не менее, это с эпидемией тоже связано. На фоне таких цифр смертности и ее роста говорить о том, что у нас что-то лучше, чем в США, ну, откровенно говоря, как у него язык у Володина поворачивается вот такие вещи вслух произносить?
Вы знаете, мало того, министр сегодня здравоохранения сказал, что смертность увеличилась в этот период от алкоголизма. То есть люди сидят дома, в том числе, они сидят, выпивают, и вот цифры эти растут. Елена, когда вот вы говорите, другие депутаты говорят, что мало, там недостаточно, они вам в ответ, или там медицину, они говорят, ну вот, смертность-то вот такая вот, низкие цифры, значит, у нас хорошо с медициной, значит, у нас налажено. Вот такая вот у них, вы считаете, что это, ну, для пациентов потенциальных, для ваших избирателей, это достаточный аргумент, что у нас все хорошо, мы не можем больше вкладывать, потому что у нас и так все хорошо, и зачем нам?
Нет, сейчас мне рассказывают о катастрофической ситуации, когда больные, например, онкологические, те, у кого заболевания сердца, у кого диабет, эндокринные заболевания и прочие, кто должен получать плановое лечение, они его сейчас не получают. Отложены на неизвестный срок операции, которые были неспроста назначены. В онкологии вообще ужасная ситуация, потому что там люди должны по графику получить лечение, иначе им это будет стоить жизни. Именно когда я написала просто у себя в Фейсбуке, так поделилась озабоченностью, что мне рассказали, как уникальных специалистов, которых там 1-2 на город или на страну, что их бросают, как вот ополчение, так сказать, без оружия под танки, их бросают на коронавирус, вот они болеют и умирают. Понимаете, врачи, да, уникальные, что это ужасная ситуация, что мы потом окажемся на руинах здравоохранения, потому что один такой врач, вокруг него же происходит обучение и, собственно, передача опыта. И люди стали откликаться, что вот там вот я онкологически больной, я не знаю, куда мне идти, я всюду получаю отказ, я не получаю того лечения, которое мне жизненно необходимо. Там больные, вот кто лечился у кардиологов и другие. То есть, понимаете, сейчас, конечно, мы пожинаем плоды всех этих сокращений. Вот тоже проблема, о которой очень много говорят, что в Москве было закрыто множество больниц. Да, эти здания стоят пустые. Зачем при этом строят какие-то ангары, используют, да, для размещения больных, ну, зараженных вирусом, да, когда у нас нормальные здания пустуют. Вот это тоже
проблема. А зачем?
А как они это объясняют? Речь не только в количестве направляемых средств. У нас еще худшая проблема – это отвратительное качество управления медициной. То есть менеджеров, можно сказать, нет. Это очень хаотичные и не всегда оправданные решения. Что касается просто физического недостатка средств, ну, конечно, это больше проблема в регионах, когда у людей совсем ничего, в смысле у врачей, например, нет средств защиты, вообще никаких, и запрещено об этом говорить. Волонтеры жалуются, что они вынуждены больницам и врачам помогать тайком, потому что вынуждены врачи скрывать и не говорить, что называется, открыто и публично, что у них не хватает элементарного. И лекарств, и средств защиты, и иных материалов, и условий для работы. Вот. Так что здесь даже не знаю, что хуже. Вот, собственно, снабжение, как это, финансирование медицины или организации?
Я, честно сказать, вот не знала про то, что... Андрей, а у вас в округе есть такие пустые больницы, ну, которые есть? Давно... Вот у вас есть, да. А у вас тоже есть там в районе Большой Якиманки больницы?
Да, скажем.
Да, когда вы не понимаете, зачем строят эти ангары бесконечно Министерство обороны.
Да, то есть у нас не столько пустая больница, у нас недостроена есть больница, куда давно должна была переехать часть Первой Градской больницы, которая находится в нашем районе. И сейчас все-таки это основная проблема, которую вот реально мы заявление от партии «Яблоко» принимали. У нас одна из партиек, ей делали операцию в конце марта по онкологии, и ей сейчас должны делать определенные процедуры, связанные с постоперационным ее восстановлением. Так физически к ней не приходят врачи на дом, у нее, понятно, сильно ослабленный иммунитет. Для того, чтобы добраться до больницы, ей нужно ехать через весь город, я же это возвращаюсь к системе цифровых пропусков, которую она должна как-то оформлять. При этом в самих больницах скапливаются громадные очереди, в том числе потому, что, как вот Елена правильно сказала, перебросили много врачей на ковид. Эти люди с сильно ослабленным иммунитетом находятся в общих очередях. Там нет даже горячего питания, потому что там близлежащие все кафе закрыты, а у нее, получается, она должна ждать своих процедур там по несколько часов. И человек реально попадает. Вот она просто звонила мне перед майскими праздниками, вторыми, плакала и говорила просто, я боюсь умереть, потому что меня реально бросила эта система. Она пыталась 6 мая планово госпитализироваться, чтобы ей сделали курс химиотерапии. Ее перенесли на 2 июня, причем врачи не скрывают, что все это связано с тем, что система здравоохранения трещит по швам. Я сегодня был как председатель призывной комиссии. У нас вот 6 мая возобновили еще и призыв, тоже непонятно для чего. Мало того, что никто туда не приходит из призывников, так и врачи призывной комиссии реально говорят, что система, ну, на надрыве, да, если там у господина Володина все хорошо, я в этом правда верю, потому что он, собственно говоря, наверняка обслуживается не в тех больницах и поликлиниках, в которых большинство населения, то реально люди сталкиваются с проблемами, я уж там не говорю о стоматологии, о простых вещах, да, это и сердечники, и онкология, это в том числе косвенно, ну, к громадному росту заболеваний и смертей ведет.
Ну, я уже даже, действительно, вот вы правильно, вы не говорите о простых вещах. У меня рядом с домом есть оптика, на которой висит объявление уже 2 месяц. То есть, все заказы, которые вы сделали до, вот, до того, как вот, объявлены были эти меры, вы получите тогда, когда они отменятся. И она до сих пор закрыта. То есть, люди сделали заказы на очки и не могут их получить, эти очки, потому что закрыта оптика и до неизвестных совершенно. Вот до сих пор вот эти 2 дня, про которые я нашу аудиторию спрашиваю, как вы их провели, они вот на оптике пока на этой никак не отразились. Она по-прежнему закрыта. Объявление по-прежнему висит. И я хочу, чтобы мы увидели сегодняшнее выступление Владимира Путина. Это буквально 40 секунд. Он вообще-то говорил совсем о другом. Он говорил о проблемах, с которыми сталкивается авиационная отрасль сегодня. Но поскольку случилось неожиданное для них, народ, извините за этот жаргон, ломанулся, получает пособие на детей, обрушился сайт госуслуг, и об этом узнал Владимир Владимирович. Вот посмотрите его реакцию.
11 числа, после достаточно серьезной проработки с правительством, с администрацией, я предложил целый набор мер, связанных с поддержкой и граждан, наших людей, и бизнеса. Свыше 1 000 000 на следующий день поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 000 рублей на ребенка, на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуги не справился с этим объемом обращений.
Вот я хочу спросить Владимира Милова. Владимир, как это расшифровать? Вот он не справился. Я вообще начинаю думать, что вот это вот такая вот мантра «не справился, не справился», она может продолжаться долго. Мы уже знаем, что события во Владикавказе случились ровно потому, что им обещали. Вот он же выходил и обещал, они их не получили. Люди вышли на улицу, они не получили. Сейчас вот сайт обрушился, что-то еще случится. Это вообще-то можно понимать так, как ну, вы не скоро и не сразу получите свое пособие ни в июне, ни в июле, потому что у нас сайт плохой, например. Мы можем так это понимать?
Ну, это вообще такой, на самом деле, не первый случай, когда Путин что-то приказывает, а на самом деле это не работает. Мы видели и кредитные каникулы неработающие, мы видели и вот эти вот зарплатные кредиты под 0% малому бизнесу, которые никто толком не может получить, и самая неприятная история – это пособием по безработице. Там, вот у меня сейчас просто огромное количество в почте моей видеообращений от граждан, реальных, с именами, фамилиями, там, которые я просто призвал их через YouTube мне такие вещи слать, которые просто вот уже там больше месяца шлют, они реально потеряли работу из-за кризиса, они шлют заявки вот на этот портал официальный трудвсем.ру, ни ответа, ни привета, вообще ничего, да. Поэтому, ну, и вы знаете, я вот, как только Путин выступил 11-го, я тут же записал вот видеообращение, повесил его в Инстаграме и сказал: ребят, это ничего не будет работать. Вам придется побегать за этими всеми выплатами, и не факт, что вы их получите. Ну, и на следующий же день обрушился портал госуслуг. Хорошо, что Путину еще хоть доложили об этом, а то он так бы сидел и думал, что как с пособиями и прошлыми там всякими обещанными им там небольшими, но все же выплатами, реально доходит до людей очень мизерная часть. Поэтому это вообще, вот если возвращаться к медицине, вот этот кризис показал нам, насколько у нас дисфункциональная власть. У нас система управления в стране просто не работает. Она вообще не в состоянии обслуживать нужды людей. И вот, к сожалению, в такой кризисной ситуации это проявляется особенно остро. Многие страдают, и действительно это связано с риском для жизни людей и риском для их здоровья. Это вот результат той системы, которую он 20 лет выстраивал. Эта система не для людей. Вот Андрей Морев рассказывал про пример женщины онкобольной. Это вот один из миллионов примеров сейчас, когда четко видно, что нашу систему управления, вот эти люди и их трудности не интересуют вообще. Вот, к сожалению, это должно было когда-то стрельнуть и проявиться, вот все, что Путин выстраивал для своей узкой группы друзей. А мы как бы все там за забором как-то существуем, нам постоянно оптимизируют медицину, повышают налоги и так далее. Вот это все должно было как-то выстрелить, это ружье, висящее на стене. Вот оно сейчас стреляет конкретно по людям. Я вот уже говорил о том, что ладно, госуслуги, но они когда-то наладят их работу. Но вот то, что люди ломанулись в пенсионные фонды и стоят там вот, дышат друг другу в лицо, значит, в этих огромных там очередях за тем, чтобы получить эти 10 тысяч на ребенка, да, ну, это, на мой взгляд, гораздо страшнее, чем обрушение портала госуслуг. Это чревато вот такими же новыми вспышками заражения, как была в Москве после этой вот абсолютно идиотской истории с метро, когда там образовались километровые очереди, у всех проверяли пропуска, ну, вы помните, да. То есть эта власть дисфункциональна, она не в состоянии функционировать, обслуживать страну. Вообще говоря, ее надо менять просто быстрее. Вот я думаю, что много людей сейчас уже это отчетливо поняли.
Уже Владимир Вольфович понял, что Пескова нужно срочно менять. Так уже, да, про власть тоже. Я, Елена, у вас тоже уточню. А вы верите, что каждый, вот обещано, он очень твердо обещал, каждый получит по 10 тысяч на ребенка? Каждый. Вы верите, что каждый получит? Или что-нибудь сломается?
Есть негативный опыт получения самозанятыми индивидуальными предпринимателями, когда выплаты были обещаны, и люди обнаружили, что это практически невозможно получить, да, то здесь может быть то же самое, что возможны всякие сбои. Здесь, понимаете, уже нельзя верить в надежность системы. Мы видим, что обязательно что-нибудь не работает.
У нас с нами на связи юрист Николай Бобринский, но я сначала все-таки спрошу Андрея Морева о существе этого иска, который вы подали вместе с Еленой Русаковой. Вот суть, что, чего вы хотели добиться и от кого? И верите ли вы в то, что это возможно в суде?
Иск подан был к мэрии, к мэру и к Мосгордуме о том, что они существенно превысили свои полномочия. По сути, группа, где у нас это все обсуждалось, была названа «Электронный ГУЛАГ». Это говорит ровно о том, что мэр Москвы решил вести, по сути, отдельное государство в государстве и при этом сделать нас там, его цифровыми рабами, которые он обложил неким новой данью. В иске, по сути, оспаривается несколько вещей. Там было нарушено первое, это то, что Московская городская дума превысила свои полномочия, издав КОАП Москвы, который противоречил КОАПу Российской Федерации. Второе – это то, что реально было сделано, введены, ну, как бы по цифровым камерам определялось местоположение людей и нарушение им режима повышенной готовности, который введен мэром. И это тоже не предусмотрено федеральным КОАПом. Третье, то, что такие виды нарушений административных могут быть применены по федеральному КОАПу только к дорожным правонарушениям и нарушениям благоустройства территории. И обязательно это нарушение должно быть совершено с использованием транспортного средства. То есть, собственно говоря, вот все, что там можно было придумать и нарушить, наша Московская городская дума нарушила. Что очередной раз показывает, насколько там работают не профессиональные люди, а которые исполняют указания, которым спускаются с мэрии города Москвы.
Вот была судья. Да. Да, а так она же и не работает, дума-то сейчас. Вот нам говорил, например, Митрохин, что они...
Надо пояснить. Да. Знаете, надо пояснить. Они же, значит, это было, когда заседание 1 апреля. Тоже скандальное по-своему, потому что там обнаружилось потом, что ряд депутатов таки были заражены, больны к тому моменту. Вот. Наверное, можно как-то попроще объяснить слушателям, в чем суть иска.
Да.
Значит... Суть той поправки, которую Московская городская дума приняла, в том, что без ведома гражданина и без возможности гражданину предъявить доказательства там, своей невиновности, без какого-то судебного разбирательства, гражданину автоматически начисляется штраф вот этими самыми системами слежения. То есть, понимаете, сейчас, вот, когда уже столько времени прошло, мы уже по практике видим, что, например, гражданин находится на самоизоляции, например, ну вот он болен, да, но ему назначена, допустим, компьютерная томография, он обязан пойти в поликлинику, пройти обследование. Он и выходит и получает штраф.
И его где-то снимает.
Понимаете?
Вот эта камера.
Да, 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 да. Кроме того, мы видим, что все эти системы дают какие-то сбои. Вот это самое печальное уже знаменитое приложение «Социальный мониторинг», которое заставляют устанавливать на телефоны гражданам, оно, так сказать, выписывает ложные штрафы и так далее. Так вот, суть такова, что действительно... В московское административное законодательство, в административный кодекс введена поправка, которая позволяет вот так штрафовать по данным с камер, не проводя никакого разбирательства, даже сам гражданин не знает. То есть гражданин таким образом лишен права на защиту, он не может выступить на свою защиту, он, так сказать, не может запретить использовать свои персональные данные, хотя закон это предусматривает.
Да. Да?
Он, так сказать, при этом нарушено право, скажем, не доказывать свою невиновность, да, и нарушено очень важное положение, что гражданин может быть подвергнут административному преследованию только в соответствии с законом. А тут соответствия закону нет, потому что московское законодательство пришло таким образом в противоречие с федеральным законодательством. И с кодексом об административных правонарушениях, и с законом о персональных данных, и с законом о чрезвычайном положении, в общем, с рядом законов одновременно. Поэтому получается незаконное преследование без ведома гражданина,
да,
даже.
Вот я спрошу Николая Бобринского. Николай юрист. Николай занимается этим иском, ведет его в суде. И я вообще-то... Вы, Николай, сталкивались с тем, что мы обычно понимаем это с механизмом, с машиной. Вот машину фотографирует камера, и вы получаете штраф. Но вот тут живого человека без его ведома фотографирует штраф, и это вообще-то... Вы сталкивались с этим в других ситуациях в своей практике? Или это совсем какое-то ноу-хау Московской думы и Московской мэрии?
Да. Добрый вечер. Я, во-первых, хочу поправиться. Я не только юрист, но и, как мои коллеги, тоже муниципальный депутат. И мы этот иск подали в интерес всех наших избирателей. Я в районе Раменки. Что касается вашего вопроса, нет, насколько мне известно, это беспрецедентно, по крайней мере, в России. Ничего такого никогда не было. Если честно, я надеюсь, что это все скоро прекратится, потому что это настолько очевидный выход московских властей за пределы их компетенции, что мне очень сложно представить себе, как судам удастся это обосновать. Да, собственно, и они сами. Вот сегодня у нас было предварительное слушание в Московском городском суде. Мэрия и Мосгордума, несмотря на то, что их подано уже месяц назад, пришли без правовой позиции. То есть они за месяц не смогли никак подготовить мотивировку этого закона, который, если я хочу напомнить, он был принят всего за день. То есть он был внесен во вторник, по-моему, 31 марта, на следующий день принят. То есть они приняли за день, прошел месяц, они уже многих людей оштрафовали, до сих пор не могут объяснить, как они на основании каких норм федерального законодательства они все это придумали.
Суд и перенесли снова судебное заседание, снова, потому что они пришли неподготовленными. И вот теперь у меня вопрос. Если вам все-таки удастся выиграть этот процесс, людям вернут деньги, которые с них взяли за то, что их незаконно сфотографировали, зафиксировали?
Нет, во-первых, я советую всем такие штрафы, если они приходят постановление об их применении по почте оспаривать в суде. В сети есть много разных инструкций. И я надеюсь, что суды будут отменять эти штрафы, и в итоге никто деньги не потеряет. Вот. Но если есть, конечно же, будут люди, которые не заметят это, узнают о том, что они штрафованы только после того, как деньги будут списаны. Ну да, в этом случае у них будет основание на силу того, что закон отменен, добиваться пересмотра вынесенного по их делу постановления, и штрафы будут возвращены. Конечно, было бы идеально, чтобы это произошло в автоматическом режиме, без обращения в суд. Я не могу сейчас прокомментировать, возможно ли это. На первый взгляд, нет. К сожалению, придется...
А как вы шансы оцениваете своего иска, искового взыва, шансы на выигрыш?
Ну, как юрист, я считаю, что шансы стопроцентные, но дело, безусловно, имеет политический очень существенный элемент, потому что, ну, как все сейчас говорят, у нас на фоне этого вируса произошла некая федерализация, регионы федеральным центром были отпущены в такое свободное плавание, в том числе свободное нормотворчество. И в какой степени значит, они получили санкции, в том числе и на явный выход за пределы их компетенции, вот сложно сказать. Я просто хочу напомнить, что изначально вот этот вот указ мэра, он вообще был вне правового поля. То есть он же основан на законе о защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Этот закон, он старый, 1994 года, и он предназначен именно для того, что указано в его названии. То есть, ну, явно не для борьбы с эпидемией. И особенность этого закона в том, что никаких правил поведения для граждан, никаких обязанностей для граждан в рамках этого закона устанавливать было нельзя. И вот когда появились первые требования о самоизоляции, о социальной дистанции, вот это все было в марте, если вы помните. Первый вопрос был у всех юристов, а вообще, что это такое? Это что, рекомендации такие, потому что у мэра не было такой компетенции. И они, понимая, что это, ну, явная проблема, они в таком экстренном порядке, тоже, по-моему, 1 апреля, а может быть, 31 марта, я точно не помню, они внесли поправки вот в этот закон и фактически задним числом легализовали вот эти все режимы самоизоляции, социальной дистанции. Но это было сделано только для правил, а для вот этого автоматического наложения штрафов они федеральный закон не приняли. Все остается по-прежнему.
Вы знаете, вот я все абсолютно поняла. Я хочу попросить вот то, что вот по ту последнюю часть, которую вы сказали, прокомментировать Владимира Милова. Владимир, что получается? Что ведь если вот подается иск, который юрист считает стопроцентным юридически, но мы все в здравом уме человек, но он стопроцентный этот иск. Но ведь получается чисто политически выиграть этот иск, это значит выиграть у Собянина. А вы помните времена, когда ни один суд нельзя было выиграть у Лужкова и его супруги Елены Батуриной? Хорошо помните, но невозможно было, если вы подаете, то есть они заслуживали всех, и то есть то они были подателями исков, и они выигрывали всегда. Не участвуем ли мы вот в такой же истории, когда просто, ну, человек наделен полномочиями, это мэр Москвы, и любой выигрыш в суде — это подрыв его авторитета, подрыв его полномочий, судья просто не может на такое пойти в такое трудное время.
Ну вот сейчас огромный
достаточное количество наших людей столкнутся с тем, что вот эта система административного произвола, которая выстраивалась 20 лет, а в Москве, на самом деле, Лужковым еще гораздо дольше, она касается не только тех, кто там ходит на митинги и участвует в политике. Она вполне может дубинкой бить по головам обычных простых людей, выписывать им многотысячные штрафы ни за что. Я, кстати, не согласен, что это чисто московский феномен. Там в регионах много всего интересного. Была вот ситуация, по-моему, на Сахалине, когда участковый пришел девушке вручать вот это уведомление о нарушении режима самоизоляции, потому что ее сфотографировала камера. Причем он сам признал, что это не она, но вас, говорит, распознала автоматическая система, а там считается, если более 50% совпадает, то, значит, все, штраф выписывают. То есть это не чисто московский феномен. Но, конечно, и суды. Я очень хорошо знаю, о чем речь, потому что сам сейчас прохожу буквально в режиме онлайн через все это дело вот с прошлогодними исками по претензиям от структур мэрии Москвы за летние протестные акции и по тому, что я оспариваю свое задержание, административный арест. Ну, понятное дело, что у нас, когда вы вообще судитесь с органами государственной власти, вы практически никогда не выигрываете. Об этом просто говорит элементарная статистика судов, даже не только в Москве, по всей стране. Ну, вот такую систему, когда не действует разделение властей, отсутствует независимая судебная система, и власти в состоянии просто творить беззаконие, с ней в предыдущие годы сталкивалось ограниченное количество людей. Сейчас столкнется гораздо больше. Я уверен, что это в итоге повлияет и на настроение в обществе. Но вот что касается штрафов, я уж поддерживаю такие иски, как подали коллеги. Мне кажется, власти сами осознают неправовой характер своих действий. Я думаю, что их цель просто запугать людей. Потому что правовых механизмов держать людей дома на карантине у них нет. Поэтому они начинают вот это массирование, промывание мозгов и тактику запугивания. Отсюда все эти жесткие задержания там людей с собачками, с детьми, которые гуляют с дубинками, с изоточивым газом. Отсюда вот эти все огромные штрафы. То есть власть правовыми методами решить проблему не может, но она пытается это компенсировать вот этой тактикой запугивания, собственно, вот про что все эти истории, в том числе и со штрафом.
Спасибо, Владимир. Ну, в общем, я так понимаю, что не самый оптимистичный прогноз у вас на выигрыш в этом суде. С нами на связи Смоленская область. Нам звонит Анатолий. Здравствуйте, Анатолий. Анатолий, здравствуйте.
Да.
Алло, добрый вечер. Отчитывайтесь о своих двух днях, когда вы как бы выходной и вроде бы уже не выходной.
Алло, я вас слушаю. Скажите мне, что такое это режим самоизоляции? Объясните мне, ради бога.
А что именно вам непонятно?
А мне это непонятно, это что такое?
Даже не знаю, с чего начать, Елена.
Ну, люди уже правильно сказали, что когда человек сам по собственной воле решает, вот он сам это придумал, сам решил, вот тогда это самоизоляция. А то, что происходит у нас, это просто изоляция, когда людей так наказывают, если они выходят из дома. Вот, поэтому, конечно, здесь название не соответствует сущности. Ну и правильно вот коллега Бобринский сказал, что режим, который сейчас, это он носит такой внеправовой характер. И не случайно наши избиратели его прозвали режим ХЗ. То есть хрен знает, да? Извините, пожалуйста. Uh-huh. Но вот уж как народ прозвал, так и есть. То есть это действительно противоречивый, неопределенный, непонятный людям режим.
Но они его, ну, мотивация такова, что время вот такое вот непонятное, аномальное, чрезвычайное. Терпите.
Нет,
все,
вы
что
знаете,
мы вам тут...
вот тоже позиция независимых муниципальных депутатов была такова, что действующее законодательство вполне давало, дает возможности ввести именно определенный правовой режим. У нас есть законы номер там там 52 о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 68 закон о чрезвычайной ситуации. Короче, есть законы, собственно, в Европе так и произошло. Они, допустим, в действие вступили их законы, скажем, о чрезвычайной ситуации, например. А у нас есть тоже определенные законы, и если бы это было в рамках конкретного закона, тогда, понимаете, это очень четкие рамки. Вот пока закон действует, могут быть подзаконные акты, которые по закону свидетельствуют.
Это мало того, что незаконно, это и незаконно, и вне закона.
Да, именно так.
Мы
именно так.
Завершаем эту передачу, мы продолжаем жить в рамках этого странного времени и говорить о нем. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии.